Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве сегодня, 2 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, сегодня у нас с вами зерно, да, сегодня у нас с вами, ну, судя по всему, сейчас немножечко поговорим про Майдана, уж больно мне хочется, я сейчас слушал, так интересно мне было, прям я слушал, экспертов слушал, Сан Саныча Малькевича и остальных, прям вообще вот мне прям, ну, очень хотелось ворваться в это вообще, поэтому не могу ничего с собой поделать, придется мне немножечко тоже об этом поговорить, ну, оттолкнемся от результатов нашего голосования, которое в рамках программы «Своя правда» проходило. Но давайте перед этим смс-портал, наш координат, смс-портал 925-48-94-8, как писать смс-ки, никому объяснять не буду. Наш бот, бот в Телеграме, говорит МСК-бот. Значит, как работает эта штука? В поиск вбиваете «говорит МСК-бот» латиницей, вам выходит аккаунт, вот в этот аккаунт пишите свои сообщения. Они будут высвечиваться здесь у меня на экране. Вы будете видеть только свои, это не какая-то переписка, но зато я их тоже буду видеть, и мы можем с вами здесь таким образом общаться. Ну и наш телефон для звонков 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Наша группа ВКонтакте, радио «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. И наш телеграм-канал, подписывайтесь обязательно, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Значит, вот тут, ну, очень интересный, на мой взгляд, ну, прям была дискуссия, да, сейчас в эфире своя программа «Своя правда», прям все спорили, не соглашались друг с другом и эксперты, и слушатели высказывали разное мнение. Ну, вот, значит, результат нашего голосования. Депутат и певец Денис Майданов, хотя, на мой взгляд, певец и депутат, ну, да пускай не обижаются, ну, как Денис Майданов, по-моему, все-таки больше известен как певец, но это ладно, неважно. Предложил запретить выступления и упоминания в СМИ, в трансляциях контента артистов, иноагентов, которые критикуют Россию. В итоге 47% полностью согласны с ним. 18% считают, да, и это должно касаться любого, кто критикует Россию. Ну, то есть еще более радикальные, да, то есть это фактически тоже да. 9% считают, что нет, можно ограничить живые выступления, но транслировать контент можно будет потом в записи. Это какое-то такое странное не бей, не мя, на мой взгляд. И 26% сказали, что не согласны в принципе. О чем, мне кажется, говорят эти результаты? Ну, они говорят о том, что людей, которым надоело, то, что огромное количество людей, без каких-либо препятствий оскорбляют нашу страну налево и направо, им за это ничего не бывает, вот просто количество этих людей и их качество, ну, огромному количеству людей надоели. Вот преимущественно просто, причем преимущество гигантское, да, людей, которые проголосовали за то, что это все надо запрещать. Я при этом не могу нащупать свое. Вот просто, не кажется ли вам, что, ну, просто брать и запрещать людей мы не можем? То есть, как это, ну, ты берешь и запрещаешь человека? Вот завтра, там, вот Георгий Осипов, наш режиссер трансляции, становится иноагентом. Вот он, значит, говорит, что он очень не любит Россию, что он критикует власть и так далее. И он говорит, нет, ну, гипотетически Георгий Осипов, да? Вот, и Александр Казаков тоже. Вот. И они оба. Этот сам вызвался, кстати. Это странно. Это наш звукорежиссер. И вот он, значит, критикует и так далее. И мы что должны сделать? Мы должны ему перекрыть въезд в страну, лишить его гражданства. Или это мы ему все оставляем? Да, и просто вот он выходит, говорит, хочу петь. Мы ему говорим, не будешь петь. Говорит, я буду на Арбате петь. Мы должны подойти его скрутить на Арбате, сказать, тебе петь нельзя. А если он в душе поет? Что же выступление фактически, если он артист? Ну, то есть как это запретить? А вот государственные площадки, такие как телеканалы, такие как театры, такие как фильмы, снятые на деньги государства. Вот тут, мне кажется, все, ну, просто прозрачно до предела. Берем, запрещаем и все. Все, государство в этих людей не вкладывается. Потому что если мы копнем, ну, практически любого из этих людей, мы с вами узнаем, что их карьера, их успех, их известность, все вообще, вот что мы о них знаем, все это сделано благодаря государству. Потому что они светились на каналах, потому что они играли в государственных театрах, потому что они играли в фильмах, которые сняты на государственные деньги. И еще прокатывались больше, чем прокатывались какие-нибудь там образные мстители, потому что у нас еще и такой закон какой-то вроде как есть, что отечественные фильмы должны будут немножко в другой пропорции прокатываться. И это практически про любого можно сказать. Ну, то есть им все, что у них есть, подарило государство, но при этом они это государство просто поливают со всех сторон. Причем, на мой взгляд, надо вот именно радикалов брать. То есть если ты там сказал, например, я там, ну, ничего не сказал и уехал из страны, или сказал, я не согласен, и на этом заткнулся, ну, никаких проблем нет. А есть такие, как, например, я не знаю, Борис Акунин. Есть такой писатель. Да, хороший писатель. Хороший, безусловно. Ну вот, любую его соцсеть открываете и читаете подряд все записи, и вы обнаружите, что это не просто несогласный человек, это враг. Самый настоящий враг нашего государства, который желает проигрыша России всегда и везде. Книги Акунина продаются на каждом шагу. Ну ладно, давайте не Акунина, давайте там... Ну, просто вот с там, телевизионными ведущими тяжелее, да, там, если мы про Галкина сейчас будем говорить. Я не знаю, я уже запутался, кто из них там иноагент, кто нет. На мой взгляд, просто вот этот список иноагентов, его дискредитировали сами же наши власти. Почему этих людей надо вносить в список иноагентов? Почему их не надо вносить? Список иноагентов был отличной штукой. Великолепный был список. Там было очень четко все прописано, кто, как, за что и почему. И это имело смысл. Сейчас туда вносят всех подряд, и журналистов, и СМИ, и артистов, и так далее. Хотя, на мой взгляд, нужно просто было создать давным-давно другой список. Так мало того, эта приставка еще иноагент, она ни на что не влияет, по факту. Никак не ограничивает. Ну, в общем, не надо, я не помню просто, кто из них иноагент. На всякий случай, они все вот иноагенты, да, перестрахуюсь. Вот человек уезжает за границу и просто устраивает там... Черт знает что. Открывает такую пулеметную очередь из оскорблений в сторону России, что мама не горюй. Но при этом вот, особо ничего ему на самом-то деле нет. Вон мы сейчас с вами видели, может быть, еще поговорим об этом. Женщину, которая взорвала Дарью Дугину, сегодня объявили в розыск. Сегодня в международный розыск? Серьезно? Спустя сколько? 3 месяца? Или сколько прошло? Ну, минимум 2 точно. Сегодня только объявили. А в чем была проблема ее объявить чуть... Вот прям... Ведь о том, что это она, сказали через несколько дней. Почему ее тогда не объявили? Почему ее объявили только сейчас? Ну, вопрос, согласитесь, есть. Ну, а вот по поводу, там, согласен я или не согласен с Денисом Майдановым? Отчасти согласен. Отчасти нет. Но идею, в принципе, понимаю. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый день, Георгий. Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий, добрый вечер.
Да, не буду заниматься юридической казуистикой, тут все выступали, даже многоуважаемая Анна, да, там говорила. Я сразу говорю, идет война против нас, вот да. Сразу, вот просто, да? Да. И в этой войне наши средства должны быть, вот любой шаг для победы должен быть исполнен, все. Да. Если это вред нам приносит, вот эти товарищи, да, которые там против нас выступают, значит, они должны, что их нам надо запретить. Вот когда закончится вся эта катавасия, да, тогда мы будем разбираться, что ты делал, что ты участвовал ты в победе, не участвовал или что там делал, да, то есть как бы лил на мельницу врага воду. Вот я сразу, да, а у нас какие-то все вот эти, знаете, полумеры. Ой, он там, если он выступает против, да, это пропаганда, да. То есть вы представляете, вы можете себе представить, на фронте сейчас приедет, да, вот там на линии боевой столкновения, и начнет там, ребят, вы неправильно варите, вообще вас командиры, и вообще вы неправильно все это делаете. Что это такое? То же самое происходит у нас сейчас в тылу. Поэтому, ребята, давайте вот эти все про культуру сейчас пока давайте забудем. Да, культура это Рахманинов, не знаю, Васнецов и все такое прочее. А это не культура. Ну, я не хочу их назвать, они занимаются тем, чем
могут заниматься. Ну, понятно, да. Идея генерально ясна, я вас понял. Мастер пишет: Георгий, берите шире. Страна — это площадка, позволяющая зарабатывать тебе деньги. Если ты плюешь на эту площадку, то ты не имеешь права на ней работать. Культура отмены — единственный действенный механизм. Вот это называют культура отмены, но у нас с чем ассоциируется культура отмены? Об этом тоже, да, говорили, там пару слов. Вот вспоминали Кевина Спейси, там еще нескольких актеров, которые по... Ну, это наполовину политическая история, это не связано с политикой страны, да, это скорее связано вот с этим движением МИТУ там было в Соединенных Штатах, когда женщины вдруг начали вспоминать, что их огромное количество мужиков раньше насиловали, не только женщины, если мы говорим про Кевина Спейси, и начали обвинять своих так называемых насильников в том, что их насиловали, и практически все они оправданы в итоге по суду спустя много лет. Но карьеры этих людей были разрушены вот в ту самую секунду, как только они, как только их обвинили. Это называется репутация. То есть частные компании, будь то кинокомпания, телекомпания, музыкальные лейблы и так далее, вот частные компании не готовы были сотрудничать с тем или иным человеком, у которого плохая репутация, которого считают насильником. Все считают насильником. Большинство считает насильником. Какое-то громкое меньшинство считает насильником. Ну и просто уничтожили карьеру этих людей. Кевин Спейси великолепный, может быть, даже гениальный актер. Где он сейчас? И он уже никогда не будет на вершине своей, там, этого голливудского Олимпа. Никогда. Все, его карьеры больше нет. Это хорошо или плохо? Ну, на мой взгляд, плохо, потому что он-то ни в чем не виноват. Но... Теперь представьте себе, если бы Кевин Спейси начал бы говорить, что Соединенные Штаты Америки — это Мордор, это ад на земле, что все, что делают Соединенные Штаты Америки, это преступно, и вообще больше всего Штаты похожи на нацистскую Германию. И лучше бы они тогда бы проиграли, и Гитлер бы доплыл, и не в Аргентину куда-нибудь на подводной лодке, и не скрылся там под фамилией Гонсалес, а вот до прям Соединенных Штатов, и там всех взорвал, всех порезал, и пили бы они тогда баварское еще и там. Что бы сделали тогда с Кевином Спейси, как вы думаете? Были бы у него шансы хотя бы на свободу? Потому что есть ощущение, что люди с такой точки зрения там вообще, в принципе, по улицам сходить не могут. Но там никому и в голову не придет заявлять такие вещи публично. А у нас нормально, у нас работает. И мы, главное, мы... Вот я слышал, да, тоже точку зрения от уважаемого эксперта, что надо быть умнее, добрее, уметь прощать. Это да, надо. Но не кажется ли вам, что наше умение прощать и быть мудрее нужно только нам самим? А всем остальным вокруг как-то наплевать абсолютно на то, умнее мы или не умнее. И мы как-то в итоге в дураках остаемся. И вот как это коррелирует? Быть умнее, но при этом оставаться в дураках. Мне кажется, это вот конфликтующие друг с другом понятия. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Игорь Химки, юрист.
Здравствуйте.
Знаете, немножко издалека зайду, но сейчас связь поймете, ловите.
Да.
За время специальной военной операции было, наверное, с начала февраля, ну, с конца февраля,
да,
лично у меня было одно такое очень сильное напряжение, когда действительно стало немножко страшновато за то, что происходит в стране.
Да.
И связано это было на самом деле с вот так называемым раскачиванием лодки. Когда страх был не тем, что мы на поле боя там проиграем и
да,
там Украина там под Воронежем, да, в СУ пойдут.
Да, а что мы развалимся изнутри.
Да, да, то, что да, в Москве студенты, какие-то там еще движухи вот эти пойдут, и встанут люди там, которые очень дружелюбные, миролюбивые, да, вот, и они, на самом деле, раскачают все в крупных городах, и мы, собственно говоря, поплывем и получим тот самый удар в спину, когда наше общество, собственно говоря, не проявив консолидацию там вокруг президента, как бы это пафосно не было, и его позиции, да, который там один в одиночку против всего мира воюет. И мы просто внутри сами развалимся, ну и, собственно говоря, нашу армию предадим, которая там, солдат, которые погибают. И вот, вот теперь мостик кидаю. Так вот, в чем сила вот этих всех иноагентов, деятелей культуры, вот, ну, в том в широком смысле, который вы сейчас озвучили, в том, что они на самом деле и есть тем как бы материалом, который и в топку кидают заинтересованные наши заклятые оппоненты, которые своими вот этими мягкой силой, только с другой стороны, раскачивают это все. А вот, представители культуры, которые являются лидерами общественного мнения, они, собственно говоря, через свои посты слезные там о том, что миру мир, там какая Россия плохая, вот вы сейчас там сказали, да, там про Кевин Спейси и там вот это все. Так они, собственно говоря, и являются тем катализатором, который, ну, в моем понимании таком, да, локально, вот для меня самая страшная это эмоция я испытал от того, что сейчас может случиться. И получается, что и не так страшно там Хаймерс этот там, да, на поле боя, там Шойгу что-нибудь придумают с Уралитиным по поводу этого. Не так страшны эти дроны, там, что мне тоже придумают. А страшны вот эти лидеры общественного мнения, которые поют песни, вроде бы там, да ничего страшного, там, кривляются, а потом хоп, он там пост опубликовал, и завтра там 10 тысяч человек на Манежной площади вышло. Вот в чем вопрос. И по второй тезис, короткий, да. Если позволите. Понимаете, вот эти все рассуждения о том, что миру мир, нужно быть там, тебе ударили по одной щеке, поставить другую, ну что-то какое-то, знаете, все очень миролюбивое, мы на войне, понимаете, вот как бы мы к этому не относились, просто у нас, несмотря на то, что наша страна находится на острие, у нас, у людей, на самом деле, нет понимания, что реально есть война, потому что она находится вот в зоне СВО, а не... Ни в Москве, ни под Курском, ни под Воронежем. Ну, наверное, люди в Белгороде, наверное, еще ощущают, и в Курске это, да, что реально происходит. А мы вот здесь такие жеманничаем, такие вот аккуратненькие. Да нет, ну что вы, это все не по-настоящему.
Ну, не мы все, давайте так, да. Не мы все это делаем. Я понял, о чем вы говорите. Ну, я вам больше скажу, вот эти люди, о которых, в принципе, и говорит Денис Майданов, в том числе они, они нам вообще до сих пор пытаются лечить, что НАТО НАТО с нами воюет. Да нужны мы этому НАТО. Ну, какое НАТО? Ну, какие Штаты? Ну, зачем? Зачем Америке? Давайте мы с ними будем дружить. И вот тот же самый посыл, который мы тоже слышали в эфире. Надо со всеми стараться дружить. Надо открываться миру. Надо обязательно стараться вот на фоне этого разрушения всех связей, когда они запрещают Чайковского, мы должны наоборот подойти к ним и постараться их обнять. Ну, так не работает. Мне нравится эта схема на бумаге, да. Мне нравится подходить и всех обнимать, и все в итоге расплачутся и обнимут нас в ответ. Но только это не мелодрама с Дженнифер Лопес в главной роли, понимаете? Здесь вообще нету допушечный выстрел Дженнифер Лопес. Единственное, что есть в этом смысле, это общемировая задница в рамках международных отношений. Но это касается Дженнифер Лопес только так, чуть-чуть. Поэтому, ну, зачем и пытаться вот... Главное, я допускаю, что огромное количество этих людей, которые декларируют такие вещи, они реально верят вот в эти свои иллюзии. И я не могу им как бы запретить верить в какие-то вещи. Но это иллюзии. Так реально не работает. Но мы продолжаем. Продолжаем играть вот в это. Кто-то играть, а кто-то специально раскачивать вот это мнение, что ну какое НАТО, какие американцы, зачем мы им нужны. При этом американцы абсолютно в открытую, те же самые европейцы, говорят, да они нам враги. Вы нам враги. Они записывают нас так в документах. Они поставляют оружие тем, кто с нами воюет, кто убивает наших солдат. Они взрывают там, в том числе и помогают, а когда-то и сами взрывают наши корабли, наши трубы. И в открытую говорят, президент там, Республики Германия, например, федеративный, говорит, это враги наши. Все, даже иллюзорная мечта о общеевропейском мире и пространстве от Владивостока до Лиссабона, это все ушло куда-то в историю. Ну, а мы продолжаем делать вид, как будто с ними можно помириться. Это ошибка. Нельзя. Но они с нами такими мириться точно не будут. Они могут с нами считаться. Считаться, да. Уважать, да. Любить нас, мириться с нами. Они не хотят и не будут никогда. Мы для них люди, если не второго, то уж точно другого сорта. Но, скорее всего, вообще второго. Мы не ровня. Мы какие-то аборигены с ядерной дубиной. которые могут всерьез позарились на их мировое господство. И нас надо сейчас усмирить. А вы говорите о мире. Ну, бред это, к сожалению. Известным людям легче проникнуть в голову молодежи и членам общества, которые ранее им импонировали, а финансово их сдерживать точно надо. В США с похожими гражданами разрывают контракты, не дают публиковаться, всплывают данные о каких-то их правонарушениях в прошлом, пишет Верунчик. Да, это так оно и есть. Был у меня такой друг в детстве, как приходит в гости, все съедает. Ты же мне друг, тебе что, тебе жалко? А как я у него в гостях, так шиш с маслом под разным предлогом. А сколько слез, когда я его посылаю? Друг, брат, да как так можно, да дружить, пишет Василий. И был у меня тоже такой друг, да и есть до сих пор. Георгий, а с другой стороны подойти? Ну вот артист не согласен, а молчать не может. Его пучит от молчания, он не может молчать и открывает рот. Зато честное от сердца, пишет Нилс Майкл. Я ничего против честности не имею. Еще раз, если ты честно не любишь Россию, уезжаешь отсюда тогда и больше вообще не имею никаких дел с Россией. Все, уезжай. И нигде в России не работай. Если ты не хочешь уезжать из России, ты не любишь, например, ты любишь Россию как родину, но ты, например, не любишь государство. Ну тогда переставай работать на государство, раз ты такой честный. Не бери больше денег от государства. Почему все эти артисты до последнего дня работают в государственных театрах и снимаются в государственных фильмах? Ну как это работает? Как, ну как просто? Ну ты же ненавидишь, это же то самое государство, это все то самое ненавистное тебе Министерство культуры, которое на самом деле Министерство цензуры, как они говорят. Мерзкие люди, людишки, которые вообще не знают, что такое культура. Ну ты на них работаешь, от них деньги получаешь. Хорошие деньги. Ты раскручиваешься за счет этого, и потом еще идешь, чес устраиваешь на всяких там корпоративах, что-нибудь ведешь, где-нибудь кому-нибудь в гости приходишь за бабки и так далее. И становишься очень богатым человеком. Не всегда, но очень часто. За счет государства, которое ты ненавидишь. Ну как это? Это нечестно. Поэтому вот если пучит человека, и он хочет выразить зато честно, тогда давайте честность до конца. Я вот так вот. Такую честность я, кстати говоря, уважаю. То есть, если человек вот прям последователен, ненавижу, значит, ненавижу все. Не согласен, значит, и не буду работать с тобой. Я такое уважаю, это называется позиция. Но такого мало, к сожалению. Слушаю вас. Давайте быстро еще звонок успею до новостей. Здрасте, добрый вечер.
Здрасте, а давай... Здрасте.
Да.
А вот давайте не будем вот так грубо. Понимаете, есть примеры в нашей России, где вот люди гонимые, потом вот Толстой, он же анафеме предан, и наверняка еще не восстановлен. А кто помнит тех людей, которые его туда объявили анафему?
Не знаю. Люди разные. Вот мы,
страна, слушайте, огромная.
Спустя вот 200 лет, да, пускай потомки обсуждают, я не знаю, кого? Максима Галкина. Вон, скажем, Максим Галкин был признан иностранным агентом. А его пародию на Ренату Литвинову помнят все. Никто не помнит, кто такая Рената Литвинова, но пародия была великая. А кто помнит вот этих Майданова, Бабаяна и остальных? А вот Максим, вдруг, через 200 лет допускаю, что это возможно. Мне, если честно, все равно. Я сейчас здесь живу, а не на 200 лет вперед улетел куда-то на машине времени. Георгий, а Собчак вы пустите обратно? Про Собчак, пожалуйста, я говорил, что ее простят. Она прощена. Она приедет. Мама ее тут говорила, что она в какой-то... Ну, когда-нибудь довернется. А я не таможенник, знаете, и не пограничник, чтобы стоять и говорить, не пущу, в мою смену Собчак не пройдет. Нет, ну, она приедет. Собчак, согласитесь, это особенный случай. Его отдельно и надо разбирать. Его отдельно, кстати говоря, мы и разбирали. Майданову бы фамилию сменить для начала, пишет Сергей Зет. Ну, тут да, конечно, тут есть вопросики. Согласен. Майданов завтра у меня будет в эфире в программе «Летучка» на RT рано утром. Вот с ним поговорим. Хочется тоже как-то по... Ну, поточнее, чтобы, наверное, он сформулировал прям конкретно то, о чем он говорит, кого и как, и где, и за что будем там запрещать, закрывать и так далее. Присоединяйтесь, если хотите, Артистрим называется, телеграм-канал, там увидите ссылки на все трансляции. Пресняков бывшей тещи нормально шпильку в Крокусе вставил. Я не слышал, надо будет послушать. Сейчас вот прям, сейчас у нас будут новости на радиостанции, говорит Москва, а я пойду Преснякова слушать, как он шпильку... Теща, новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 2 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте быстренько с вами закончим уже с этой темой, и так достаточно долго, полтора часа по факту это обсуждается, и пойдем уже дальше, потому что есть еще что, мягко говоря, обсудить. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, вбивайте прямо в Телеграме, там старт жмете и залетаете, можете писать нам в эфир. И звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», туда тоже заходите. Там есть у нас чат, куда вы можете тоже писать. Такой же есть чат у нас в группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. И без чата, но трансляция есть в нашем Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Убежало сообщение. Вот, хорошо, 101 километр пишет. А критикуют Россию или правительство? Я бы разделял эти вещи, но время боевых действий считаю нужным, во время боевых действий считаю нужным ограничить инакомыслие. Пятая колонна сейчас только навредит. Нужен крепкий тыл. А после СВО все ограничения на свободу слова нужно снять. Я считаю, что тоже надо разделить критику правительства и критику России вообще в принципе. Вот как государство, которое существует огромное количество времени. Если ты критикуешь правительство, правительство оставляет за собой право перестать тебя нанимать на работу. И перестать выдавать тебе деньги, звать тебя на свои ресурсы, чтобы ты там выступал, получал, зарабатывал и торговал лицом. Если ты критикуешь Россию, здесь уже впору задуматься о том, чтобы с этими людьми поступать как-то чуть более жестко. Не знаю, гражданство, не гражданство, как, что-нибудь там придумать, оскорбление, отечество, там, я не знаю, как хотите называйте, но просто это вообще за гранью. Вот когда люди оскорбляют страну. Мы много обсуждали это, много там радикально настроенных людей говорили о том, что надо лишать гражданства. Мне, с одной стороны, кажется, что лишение гражданства — это перебор, а с другой, когда задумаешься вот так вот, а почему перебор? Почему человек, который оскорбляет нашу страну, должен быть гражданином этой страны, который ее ненавидит? В процентном соотношении их меньше, чем тех, кто просто критикует, да, меньше. Ну, соответственно, и меньше таких должно быть. Но это вот мое мнение. Мастер пишет, сегодня никого гладить по головке нельзя, руку откусят. Так, а если я люблю государство и бедный народ, а не люблю правительство, пишет Руслан Николаевич. Еще раз говорю, значит, не работайте на государство. Ну, на правительство. Не работайте. Не работайте на в государственных разных институтах. Ну, не берите деньги у этих людей, которых вы ненавидите. Не надо. Будьте принципиальными. А то как это? Я вас ненавижу, у вас фига в кармане. Но когда денежку дают, с улыбочкой за ней бежите. Ну, так как-то лживо. Соответственно, и все ваши суждения дальнейшие должны рассматриваться через эту призму. Все ненастоящее, все фальшивое. Так, такого, так это я не знаю. Я честно работаю за деньги, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Вот Максима Покровского спрашивает Сергей. Не спрашивает, а присылает его сообщение какое-то, в какой-то соцсети. Если когда-нибудь Господь пощадит Россию и позволит кому-либо ее перевоспитать, хорошо бы это происходило так, как в Германии в 45-м. Позицию корма Z-овец получал бы... Ой, очень тяжело читать. После посещения кинотеатра хавчик за бесплатный поход в кино, только фильм должен быть документальный. Ну, короче, понятно, да, вот. Очередная параллель. С нацистской Германией. Вот это вот эти люди. Я не знаю, он там иностранный агент, не иностранный агент, но что-то мне подсказывает, что он гражданин России. Ладно, давайте пойдем дальше. У нас тоже достаточно большая дискуссионная, на мой взгляд, тема. Это так называемая зерновая сделка. За последние несколько дней, меньше недели прошло, как зерновая сделка сделала кувырок по нескольку раз во все стороны. И в итоге как будто приземлилась, знаете, снова на ноги. И как будто ничего и не менялось. Как развивались события? Прилетело какими-то там беспилотниками по кораблям Черноморского флота. Россия заявила, что этот удар был сделан с помощью и произошел из того самого коридора безопасного, который является коридором для этой зерновой сделки. Зерновая сделка вся из себя супер вообще лживая. Никто не поставляет никакое зерно в бедные нуждающиеся страны, которые голодают. Как это заявлялось изначально, на самом деле почти все зерно идет в страны Европейского Союза и Великобританию. Соответственно, Россия принимает решение, так как и эти корабли, по которым ударили, они как раз обеспечили безопасность того самого коридора в рамках зерновой сделки. Россия принимает решение о выходе из зерновой сделки, а точнее о своем приостановлении участия в этой зерновой сделке, по той причине, что вот этот коридор гуманитарный используется для нападения как раз на саму Россию. Ну и плюс сама сделка очень плохая, вообще не такая, какая должна была быть. Потом пошли такие бурления со стороны Турции. Ну, понятно, да, там, Украина, то, что говорит здесь, на самом деле даже и не берем. Плевать, потому что. И так всем понятно. Начали сразу, в НАТО возмутились. В НАТО. Про зерно подумали. Как будто у них самолеты, знаете, танки на зерне ходят. Значит, НАТО возмутились, в Штатах возмутились, в ООН возмутились, в Европейском Союзе возмутились. Турки сказали, порешаем. Сейчас будем решать, сейчас будем разбираться, а пока все нормально, пока не паникуйте, пока все зерно ходит, но мы сейчас порешаем. Ну и сегодня порешали. И сегодня уже Россия делает заявление о том, сначала Министерство обороны первым вообще выступило с этой историей, а потом это уже прокомментировал МИД, и потом это уже прокомментировал Владимир Путин. Заявили о том, что все, Россия снова участвует в зерновой сделке, потому что получила письменные гарантии от Украины, что нападения через этот гуманитарный коридор осуществляться больше не будут. Посредником в переговорах в этих и в этих гарантиях, даже как гарантом вот этой вот истории с украинской, стала Турция, которая в итоге эти вопросы и порешала. Итого, мне вот интересно узнать ваше мнение. Это что такое было? Это очередной жест доброй воли или задняя передача от России, который, если честно, я вообще не понимаю, зачем нужна эта зерновая сделка. Россия от нее не получает ничего. Каких-то там выигрышных позиций в мире, то есть что вот Россия, смотрите, какая Россия на самом деле хорошая, она разрешает вывозить зерно и кормить каких-то там нищих африканцев, которым нечего есть. Нет, об этом никто не говорит. Ну, то есть как ты выиграешь с точки зрения пиара, если тебя никто не пиарит? В том числе и мы сами никого не пиарим, сами себя не пиарим. Ну, то есть мы не трубим на каждом шагу. Россия вообще-то зерновую сделку обеспечила. Вы должны молиться на Россию, потому что только Россия-матушка позволяет вам не сдохнуть от голода. Нет, мы этого не делаем. На Западе этого не делают по понятным причинам тоже. Россия не получила, так и не получила размораживание возможности торговать своим зерном, которая, эта возможность вроде как была прописана в изначальных этих договоренностях и была обещана России. Нет, Россия так своим зерном тоже не торгует. В итоге зерном торгует Украина. Торгует с Европой, которая получает это зерно по очень низкой цене. Все выигрыши. Украина получает какие-никакие бабки. Европа получает зерно. Они не голодают. Африканцы помирают с голоду. Но при этом во всем все это помогаем обеспечивать мы. Все это за наш счет. Странная сделка, согласитесь, просто изначально. И теперь мы из нее вышли, потому что из-за этого коридора, из-за этой сделки по нам еще и атакуют. Прям там, прям по тем кораблям, которые и участвуют в обеспечении безопасности. Прям по ним и бомбят. Мы из нее выходим, через несколько дней возвращаемся. Как вам кажется, это что? Это задняя передача или это какой-то хитрый ход? Потому что первое, что нельзя скидывать вообще со счетов, это Турцию здесь. Это Эрдогана, потому что действительно главная роль вот в этих новых переговорах, в этом возвращении России в эту сделку, конечно же, у Турции. И Эрдоган разговаривал с Путиным, и министры иностранных дел разговаривали друг с другом, и по линии Министерства обороны проводились переговоры именно с Турцией, и Турция выступает гарантом того, что Украина больше не будет использовать этот гуманитарный коридор для своих атак. И Турция как будто бы отвечает головой. И вроде, на самом деле, давайте честно, Турции чуть больше доверия, чем, например, той же самой Европе, когда мы проводим понятные параллели с Минскими соглашениями. Здесь есть Турция. Вот как вы думаете, что такое могла предложить Турция России для того, чтобы Россия вернулась в эту сделку и сделала фактически Турцию страной-героем, да, которая спасает мир от суперголода? И вообще есть ли какой-то там подводный камень? Или просто на самом деле Россия взяла и откатилась назад, сделала вид, как будто ничего и не было, как будто никто ничего и не атаковал, мы просто такие вот в очередной раз добрые и доверчивые, мы поверили, что, ну, письменные гарантии же есть, они же на бумажке написали. Очень, кстати говоря, хочется посмотреть на то, как выглядят эти письменные гарантии. Я, Володимир Зеленский, обещаюсь более не... атаковаты ваши кораблянки. Ваш Володимир. Ну как это? Я просто это... Это был предельно украинский язык сейчас в моем исполнении. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здрасте. Здравствуйте. Игорь меня зовут.
Здравствуйте, Игорь.
Да, здрасте. Ну, во-первых, я не очень... Вообще не очень понятна роль России в этой сделке, потому что там же две сделки, да? То есть там сделка есть Украина, ООН, Турция, и есть сделка, где Россия. Вот те корабли, по которым попали, они безопасность от кого, собственно говоря, обеспечивают вот этой сделке?
Там коридор держит, сил. Чтобы ни, а никакие, никто там...
От кого?
Чтобы там, например, не велись... Не от кого. Чтобы там не велись боевые действия в рамках вот этого коридора, по которому идут мирные корабли.
У Украины флота нет. Кто с кем там может вести боевые действия?
Мы сами там можем с украинцами вести боевые действия. Они могут с земли что-то запускать, мы можем что-то с моря запускать.
Мы не можем.
Эти корабли держат коридор. Вы знаете, что такое коридор?
Да, я знаю. После того, как не стало крейсера «Москва», ни у одной стороны нету полного контроля над акваторией. Собственно говоря, вот как-то так.
И про минирование давайте тоже не забывать.
Мины там есть и с той, и с другой стороны, как вы понимаете. Но при чем тут вот эти корабли? Ну, это вопрос, так сказать, другой. И получается, собственно говоря, что они как возили, так и возят. Когда вышло из нее, ну, я подумал, что это уже, ну вообще просто, это кто-то там с ума сошел, потому что, ну как, они без нас совершенно замечательно все возят, мы взяли и вышли. Сегодня кому-то в голову пришло, что, ну, ребята, ну... давайте хоть, ну, как-то это, и вошли. Но это все равно, это, ну, как-то очень мне странно. И гарантия вот эта странная. Разве там написано, что мы больше не будем, ну, страны Украины, что они больше не будут из этого коридора там
атаковать? Там вообще непонятно, что написано.
Там слово, там, если вы вчера вот видели новость, там вообще, я так понимаю, что вот про нее забыли, там было заявление, что Россия требует от Украины гарантии безопасности Черноморского флота. Это, ну, это вот это просто за гранью добра и зла, понимаете? То есть не от там ПВО и авиации, а от Украины. Ну, вообще вся ситуация, она какая-то, ну, понимаете, это просто анекдот.
Да.
Вот,
да.
Вот какой-то. И если мы уже влезли в этот анекдот, то, наверное, надо было просто сидеть тихо и все, потому что, ну... Идут боевые действия, они бьют по кораблям, мы бьем каким-то объектом. Вот, собственно говоря, как-то так. А сделка, ну, вот она есть. Вот мое, собственно говоря, мнение.
Понятно. Ну, ладно, хорошо. Ну, действительно анекдот. Ну, вся эта ситуация какая-то очень странная. Если тут нет никакого супертайного замысла и каких-то кулуарных переговоров и условий, про которые мы с вами, естественно, ну, до поры до времени так точно не узнаем, то она совсем выглядит комично. Ну, а так как мы не узнаем, она будет выглядеть для нас комично в любом случае. Не, ну, Реджеп Таипович молодец, пишет Виталий Фили. Это факт. Это факт. Он продолжает быть на вот этой дипломатической вершине на данный момент. Как единственный политик, который действительно добивается каких-либо результатов на переговорном поприще. Он действительно единственный на данный момент в мире такой политик. У Турции надо, перед Турцией только надо шляпу снимать, в этом смысле. Абсолютно точно. В Черное море может зайти Балтийский флот, не скажу как, Так, убежало сообщение, к сожалению. Ладно. Странная ситуация, когда наша страна отказывается вести переговоры с клоуном Зеленским, так как он ничего не решает, а боссы у него англосаксы. А тут мы с ним заключаем какие-либо договоренности. Очень нелогично, пишет К9. А кто вам сказал, что наша страна отказывается вести переговоры с клоуном Зеленским? Я вообще считаю, что клоун Зеленский до сих пор еще живой, не назначен террористом номер один, не было никакого удара по банку. Это сейчас мое мнение исключительно. Только потому, что Россия действительно считает его легитимной фигурой, с которой можно вести переговоры. И, по-моему, Россия об этом говорит даже слишком много. И каким образом вы умудрились увидеть где-то вот среди этой гигантской кучи сообщений о том, что Россия готова вести переговоры. Как вот это можно прочитать, что Россия не готова вести переговоры? Для меня загадка, К9. Честно, удивили. Потому что это даже смешно. Это добавляет немножечко анекдотичности всей ситуации. Анекдот, то, что дети в Африке голодают, пишет Серега Гудман. Дети в Африке, которые голодают, это, если не анекдот, то мем, как минимум. Потому что настолько всем наплевать на детей в Африке, вообще на всех, кто находится в Африке, вот насколько, в принципе, может быть наплевать. Я сразу, знаете, вспоминаю вот всю эту благотворительную движуху, которая постоянно откуда-то там вот на Западе, вокруг Африки двигается. Они всегда помогают всем. То есть они вот всегда помогают всей Африке вообще. У них просто нарисован континент, знаете, везде. Хотя Африка очень разная. Очень разная. Но они всегда помогают всей Африке. По факту, видимо, вот судя по тому, как они помогают Африке сейчас, они не помогают Африке никогда и никак. Плевать, они хотели на Африку. И это вполне, кстати говоря, логично смотрится на фоне истории взаимоотношений между европейцами, американцами и африканскими разными народами. Вполне ложится вот в эту схему. Почему Украина не может экспортировать по железной дороге или через российский порт? Такая должна быть сделка, пишет Пол Зюзин. Насколько я понимаю, по железной дороге ты просто такое количество не можешь экспортировать. Там слишком много. Там, видимо, дело в этом. Обсуждение ни о чем уж, извините, обывателям типа Игоря остается только выдумывать, пишет Режник, наверное, да, 1882. Проблема в том, что нам всем сейчас приходится просто выдумывать. У нас есть с вами данные, от которых мы отталкиваемся, но это исключительно заявления, то есть самих документов мы не видим. Ну вот сейчас разошлась эта картинка, где такая салфетка, и на ней написано «Извините, мы больше не будем, Владимир З.» Да, и сегодняшняя дата, и роспись Зеленского. Типа, вот это и есть письменные гарантии. Какие письменные гарантии? Потом сразу же поднимается вопрос, какие письменные гарантии могут быть с этими людьми. Потом начинают вспоминать Минские соглашения. Кто-то уже здесь огромное количество сообщений о том, что, а как, вот были ли какие-то письменные соглашения о, там, я не знаю, может, связанные с блокадой Ленинграда, например, с немцами. Были какие-нибудь письменные соглашения? Там кто-нибудь друг с другом соглашения вообще составлял? Ну, как вариант. Все сразу начинают это вспоминать. Естественно, в голове держат то, что Украина абсолютно недоговороспособное государство. И об этом говорят все и на каждом уровне. Что никакие договоренности с этими людьми не исполняются. Потом мы вспоминаем европейцев или американцев, договоренности с которыми тоже никогда не выполняются. Которые не держат свое слово, которые не держат не просто слово «данное». Ладно, плевать на него «данное». Мы все-таки все взрослые люди живем в мире законов и договоренностей, оформленных на бумаге и подписанных там со штампами, со всякими. Но они и эти договоренности не исполняют никаким образом. Можно того же самого Януковича, да, и вот их гарантии. Когда они дают гарантии, какая цена их гарантиям? Янукович, тот же самый Минск и так далее. Плевать они хотели на свои гарантии. Здесь гарант, другая страна, Турция. Страна восточная, страна, в которой вроде как пацанские такие, чисто восточные понятия должны цениться чуть больше. Ну, это если на таком, на приземленном уровне, да, говорить. Ну, и Реджеп Эрдоган, который, ну, если нам не друг, то уж точно политик намного более близкий, чем какой-нибудь Макрон или там, я не знаю, кто у них есть еще. Да и любой европеец абсолютно, Шольц. Точно более близкий. Но все равно это же Украина. Они же все равно, в первую очередь, это их гарантии. Что Турция сделает Украине, если те не будут выполнять свои гарантии? А что сделаем мы? В очередной раз начнем говорить про красные линии? Или нам надо, чтобы по нашим кораблям, которые стоят в Черном море, ударили не один раз из этого коридора, а раз это к пять. И только после этого мы, например, возьмем и раздолбаем весь Одесский порт. Сотрем его с лица земли, так? Ну, как было с центрами принятия решений и с инфраструктурными объектами. Сколько раз понадобилось предупредить, заявить о красных линиях, прежде чем были приняты вот эти решения о том, что мы атакуем там всякие разные ГЭС и так далее. Так что ли? Это каждый раз должно так работать? Ну, смешно же. И в итоге Россия выглядит очень странно. Ну, вот очень странно. Объяснение вот это с письменными гарантиями, ну, оно не канает. Все гадали, что будет делать Россия. Будет она топить корабли или будет каким-то другим образом блокировать всю эту историю. Пока все гадали, Россия сказала, нет, знаете, что мы будем делать? Мы не будем делать ничего, мы просто вернемся назад, и все. Откатимся и скажем, все как было, так и остается. Ну, это очень странно. Просто до предела. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир. Игорь, Москва.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот я вполне вас поддерживаю. Понимаете, очень странная вообще эпопея с этим зерном. Она изначально была и, как говорится, заводилась. Ну, тут уж куда деваться, понимаете. Атаковали они, значит, Эрдоган как-то это самое, с Путиным договорился. Путин назад не попрет.
Ну, то есть мы верим Эрдогану. То есть вот слово Эрдогана мы верим.
Ну, Эрдогану верить нельзя, это однозначно просто, понимаете. Да? Они очень хитрые люди, понимаете, очень умные.
Турки.
И только, да, только они только за себя и ни за кого больше, понимаете?
Да.
Ну вот, как говорится, а что уж они, как говорится, порешили на высшем уровне, это уже, как говорится, мы уже, ну, это не наша стезя, понимаете это, понимаете? Это, как говорится, чисто политическая какая-то игра. Вот, я думаю, так.
Понятно, ну, понятно. Значит, ладно, хорошо, ну, спасибо.
Пойдет от своего.
Хорошо, понял, да. Но вот по поводу, значит, аргумент, который, кстати, есть такая группа, давайте тоже введу в курс дела всех, кто не, может быть, не настолько следит за телеграм-движениями. В телеграме сейчас модно делить там людей на разные группы, точнее, даже на разные подгруппы в рамках одних больших групп. Там и у либералов это есть, и в том числе у тех, кого называют патриотами, есть так называемые там Z-военкоры, есть охранители, есть ругатели там. Но вот у этих охранителей, так называемых, вот сейчас у них появилось в риторике достаточно давно, но они снова сейчас расчехлили это орудие, аргумент «вас забыли спросить». Вот они постоянно говорят, типа там люди решают, «вас забыли спросить вообще». Вот ты сидишь, Федя на диване, значит, в грязных своих протертых трениках, и должен был тебе позвонить Шойгу и спросить, слушай, Федя в трениках, а что мне делать вот с зерновой сделкой? А потом Путин еще по второй линии должен был позвонить, еще чуть-чуть повисеть, пока ты Шойгу говоришь. Ха-ха-ха, дебил Федя на диване. Но это ведь тоже, ну, неправильная риторика. Так, общаться с людьми, которые все стоят по одну сторону баррикад, ну не надо. Не надо объяснять, не надо советоваться с Федей на диване. Но объяснить по-человечески Феде на диване надо. Вспомните, как отреагировали на слова генерала Суровикина, о чем мы тоже говорили здесь в эфире. Когда он вышел и честно сказал людям не самые хорошие вещи. Ничего такого хорошего он, на самом деле, в том обращении не говорил. Оказалось, что это сработало лучше любой речи, которая была произнесена за время специальной военной операции. А сейчас мы опять начинаем играть вот в это «у Феди на диване забыли спросить». Неправильно как-то, не знаю. Серега Гудман пишет, нам надо аккуратно, Одесса многострадальный город, его надо беречь. Ну, это... дискуссионный вопрос. А Виталий Филипп пишет, Михаил Сергеевич из Ставрополя, помнится, дали слово, где оно? Ну да, да, то есть слову этих людей верить нельзя. Договоренности, зафиксированные на бумаге, тоже не исполняются. Но мы продолжаем заключать какие-то договоры, верить в них, и за счет этого еще участвовать в каких-то сделках, которые не приносят нашему государству никакой пользы. Если кто-то может мне объяснить, в чем польза для России вот этой самой зерновой сделки, пожалуйста, позвоните мне после выпуска новостей и объясните. Я много у каких экспертов спрашивал, никто мне так это не объяснил. Очень хочется понять. Давайте, сейчас у нас будут новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом вернемся и продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сегодня 2 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, давайте посмотрим на то, как едет наш прекрасный город.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Слушайте, ну, судя по всему, как-то всю неделю, да, народ либо боится выезжать, либо есть какая-то другая причина, но Москва, в принципе, едет даже в самые интенсивные времена. Ну, вот сейчас у нас 6 баллов по ЦОДД, особо никаких пробок нет, это, на самом деле, проверено и мной лично, Москва, в принципе, едет. Самые проблемные такие вот прям проблемные места. Люсиновская улица. Стоит прям вся вот от центра до Тульской, прям очень-очень плотно, там авария. Причина именно в этом, прям все такое бордовенькое, туда, наверное, лучше не соваться, как-нибудь по-другому выезжайте. Третье кольцо, классика, от Рижского до Кутузовска, от Рижского вокзала до Кутузовской, значит, все красное, причем что одна, что другая сторона, плохонько едет. Шоссе энтузиастов. На выезде, получается, что это у нас? Трешка, да, с трешки. Тоже, на мой взгляд, абсолютно классическая история. Все стоит. И на подъезде к МКАДу шоссе энтузиастов бордовое, потому что там тоже авария. Щелковское шоссе на подъезде к МКАДу авария. Ярославское шоссе, не поверите, тоже авария. Где, давайте еще, Алтуфьевское, вроде как тут больше чуть повезло. Вижу, что вот Ленинградка красная от речного вокзала до... Ну, прям до въезда в Химки. Никакой аварии нету, видимо, просто место такое. Ну, и в остальном, честно говоря, особо ничего такого, криминала никакого не вижу. Все плюс-минус едет, поэтому спокойно едем, слушаем радиостанцию «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.07 в Москве, продолжаем программу «Отбой». Всем добрый вечер еще раз, меня зовут Георгий Бабаян. Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходите, программа «Отбой». Там есть у нас сообщение в чате, куда Марат Камаджу пишет: «Студии не смотрят сообщения из YouTube». Вот такой вот забавный чат. Откуда пишут, откуда не смотрят, но читают. Сейчас обязательно прочитаю все сообщения из Ютуба. То же самое у нас есть в нашей группе ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. И подключайтесь, подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Слушайте, там прям какое-то мизерное количество осталось подписчиков до кругленькой суммы. Я вам прям точно сейчас скажу, сколько. Давайте попробуем в ближайшее время добить. Там... чуть больше 200 подписчиков до красивого числа 45 тысяч. Давайте уже сделаем это. Подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. Тем более, что это хороший телеграм-канал без спама, без рекламы, с проверенными новостями. И все это при этом оперативно. В наше время просто золото, а не телеграм-канал. Поэтому надо обязательно подписаться. Чисто новостная история. Читаю сообщение. Запустите опрос, готовы ли россияне на поднятие налогов, чтобы списать долги мобилизованных, пишет Эл Арслан. Это вообще какая-то странная история. Ну, то есть, к чему вы просто это, да? Он пишет: я за. Ну, то есть, как будто человек просто захотел высказать, что он за определенную инициативу. Это как, в принципе, такую же связь имеет с той темой, о которой мы сейчас обсуждаем, как если бы вы написали: давайте запустите опрос, кто любит больше шоколадное мороженое, а кто любит больше ванильное мороженое. Я за ванильное. Ну, то есть, мы о другом говорим. Л. Марат пишет, я скажу непопулярную вещь, нас, россиян, опускают в Азию, наши, ваши внуки будут китайцами, таджиками, узбеками, азербайджанцами и турками, их больше, чем русских, татар и всех европейских наций России. А татары, типа, это у нас ближе к европейцам, дальше от турков. Вы так считаете? То есть татары дальше от Азии, чем... Ну, странно просто татар видеть в этом списке. Нас не могут никуда опускать, ни в какую Азию. Понимаете, проблема в том, что Россия — это и есть и Азия, и Европа. Мы континент. Мы и там, и там. Он вполне мог бы называться Россия. Потому что мы занимаем большую часть этого континента. Нас никто никуда не может опускать. Все не так просто, как вам кажется. Просто есть какая-то там Азия и какая-то там Европа. Все намного сложнее и глубже. И Азия разная, и Европа разная. Говорили же, что через этот коридор завезли что-то... завозили что-то, вооружение в Одессу или что-то там, пишет Ким Кардашьян. В том числе и об этом говорили. Да, и говорили, что оттуда вывозили, возможно, взрывчатку, которая взрывала потом нам Крымский мост. Об этом тоже заявляли, да. Ну, а теперь мы вот... у нас есть зато письменные гарантии. Я все жду сообщения о том, что Россия получает. Если кто-то может объяснить, что Россия получает в рамках этой зерновой сделки, какая нам польза от нее, обязательно мне расскажите. Мчинав. Такой никнейм у человека. Да, тяжело. Когда вы поняли, что специальная военная операция начала сбоить? В частности, вы, Георгий. Нет идеологии. В этом вина и вашей редакции. Я помню невнятные, ничего не объясняющие эфиры. Поэтому люди разделились, пишет Мчинав. Я как раз не вижу того, чтобы люди разделились. Люди у нас, наоборот, объединились. И это ярко показывает чуть ли не любое голосование, в том числе у нас на радиостанции. Ну, у кого-то из коллег. Мнение, которое можно спокойно прочитать в любой социальной сети. Как раз наоборот. Люди в основе своей, которые раньше могли не соглашаться по поводу одного закона, другого закона, партии, каких-нибудь выборов, еще чего-то. Вот даже эти люди взяли и объединились. Проблема идеологии, да, но это какой-то вечный вопрос, мне кажется, на который мы еще не скоро найдем ответ. Хотя хотелось бы. А когда я понял, что СВО начала сбоить, я не считаю, что СВО сбоит. Я считаю, что просто она пошла не по той дороге, по которой ожидали. Я уже много раз об этом говорил, заставляйте повторяться. Что просто специальная военная операция, она пошла не по российскому сценарию, не по западному сценарию. То есть никто не угадал вообще, как это будет все выглядеть. Ну, наверное, такие вещи, в принципе, угадать практически невозможно. А по поводу того, что она сбоит, ну, мне кажется, что не сбоит вообще, это же не телевизор там, или не сигнал телевизионный, что он сбоил. А, давайте пообщаемся с вами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Рад слышать.
Почему арабы резко положительно стали относиться к России?
Угу.
Потому что они знают, что есть на самом деле США...
Да.
И они реально увидели, что есть на самом деле Россия, когда мы защитили Сирию. А беднеющие страны и не очень беднеющие страны, в том числе и Африка, они тоже хорошо знают, что есть США. Они изнывают от Соединенных Штатов, от Лондона и прочие европейских союзов. Цену письменной гарантии киевского режима наше военно-политическое руководство знает лучше всех. Со всеми подводными камнями, которые мы... даже не видим и не знаем о них. Однако мы сделку не только приостановили, а потом по просьбе Эрдогана вернулись к ней.
Mm-hmm.
Сейчас в мире что? Какая проблема вот для тех стран, двадцатки, которые будут в скором времени общаться? Продовольственная проблема. Проблема голода в мире. Это реальность и суровая реальность. Кстати, вот это зерно с Украины, это зерно для беднеющих стран, это мертвому припарки. Там mm-hmm. больше политики, чем самого толку от этого зерна. И это будет одним из главных вопросов предстоящей двадцатки. И там есть что нам сказать и честно сказать и обозначить, кто на самом деле в мире содействует обострению ситуации с продовольствием. Кому-то на Африку наплевать, а нам плеваться в геополитическом смысле на Африку не надо. Нам mm-hmm. есть там что получить. Что есть на самом деле зерновая сделка, каково ее значение для всех ее участников, возможно, станет совсем понятно, когда будет понятно, что есть на самом деле для нас Турция в данный сложный исторический период. Плюс сразу после двадцатки мы посмотрим резонанс мировой, а он будет. В этом смысл вот то, что мы пошли вот на, казалось бы, вот так посмотреть действительно странную, странно согласились вот на продление всего этого, всей этой зерновой сделки.
Понятно. Но Сергей Алексеевич, как обычно, спокойно рассудителен и оптимистично настроен. Я, в принципе, понимаю подобную историю. Я понимаю также людей, которые, вот как Виталий пишут, что пользу, которую мы получаем, это расположение к нам Эрдогана. Зерно – это его проект, вот и вся интрига. И, на самом деле, расположение Эрдогана – это не так уж и мало, потому что Эрдоган, на секундочку, лидер страны НАТО. С, по некоторым подсчетам, второй армией там в НАТО. То есть Турция это, ну, мягко говоря, непростой игрок на всей вот этой вот геополитической карте. Потом там про арабский мир и так далее. Много раз уже говорили, в принципе, что, наверное, ну вот наш экономический фронт точно абсолютно побеждает, отражает все атаки на него. И что дипломаты зачастую добиваются успехов. Ну, вот история с Саудовской Аравией, это, мне кажется, очень недооцененная штука. Мы сами не накрутили, сами не сделали из этого феноменальный успех нашей дипломатии. Ну, подумаешь, типа, Саудовская Аравия отказала Соединенным Штатам там, в каких-то их просьбах. Да ничего себе! Саудовская Аравия отказала Штатам? И главное, Саудовской Аравии до сих пор за это ничего не прилетело. Это же нонсенс. И это якобы, ну, вроде как, да, это, всего до этого добилась Россия, работая в связке с Саудовской Аравией. Да это супер победа. Ну, мы на это посмотрели, так типа, мя, ну, добились, мя. Какая-то там нефть. Какие-то там штаты перед выборами. Да ну, это что такое? А вот какие-то неудачи, которые нам кажутся неудачами, мы, конечно, готовы прямо через лупу рассматривать, как вот эта зерновая сделка. Я уверен, что здесь есть какая-то подоплека. Уверен. Это ли расположение Эрдогана? Это ли какие-то еще гарантии Эрдогана? Это история, которая, что вот мы сейчас тоже, Владимир Владимирович говорит о том, что мы готовы предоставлять наше зерно безвозмездно реально тем странам, которые голодают. То есть попытаться сейчас нам можно из этого сделать пиар-ход и раскрутиться как самым великим кормчим на свете, который всех избавит от голода. Сейчас просто так, бесплатно. А не как эти европейцы, которые воруют зерно. Ну, хорошо. С другой стороны, мне кажется, это того не стоит, потому что все равно никто особо об этом не узнает. Ну, там, да, в Африке узнают, это работа на перспективу. Эти страны, как правильно сказал Сергей Алексеевич, нам на них наплеваться не надо, они действительно могут принести нам пользу. А дружить — это вообще хорошо, и они готовы с нами дружить, они хотят с нами дружить. Им надоело господство Штатов, а мы как раз работаем над тем, чтобы это господство свергнуть. А, хорошо, ладно, тогда я понимаю. Но получится ли это вот таким способом? Не знаю, тогда просто зачем надо было выходить из этой сделки, а потом сразу же в нее заходить обратно? Вот это все не выглядит как какой-то продуманный ход. Громко вышли и зачем-то сразу же зашли. Ну, вот это мне не нравится. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Георгий, подскажите, пожалуйста, да, мы вышли, там зашли, обстреляли корабли. А вот я так правильно понимаю, что эта сделка изначально не выполнялась? Нашим же кораблям зерно так и не разрешили, да? Угу. Ну, санкции не были сняты. Угу. Так почему мы после этого не вышли, вот, а терпели все это, пока не обстреляли? Ну вот представляете, мы с вами о чем-то договоримся, я со своей стороны все равно не буду выполнять, и мы будем в этой сделке находиться. И только когда вы меня уже практически, ну не практически, а попытаетесь ударить, я только после этого хлопну дверью, но потом опять приду. Ну, реально странно. Ну, вот, и если после этого Эрдоган еще и признает, ну, вхождение, у меня все-таки есть, теплится надежда, вот, ну, я все про Финляндию и про
Швецию, да, я понял.
Если вдруг и на следующий, когда они там захотят собраться, он признает, ну, я тогда, ну реально просто вообще не понимаю. И маленькую ремарочку вот про Федора на диване, помните, вот, ну, до эфира, до рекламы, которая лежит, и ему не нужно знать. Согласен, когда правительство, там, армия все делает, Федору, Феде этому и не надо знать. Но когда
государство к этому Федору поворачивается и говорит: а теперь, Федя, вставай с дивана, нужна твоя помощь. Мы не смогли. Вот тогда Федя имеет право, хотя бы то, что не секретно, я все прекрасно понимаю, я здоровый человек, но какую-то информацию Федя, Ваня или Леша, ну, я считаю, имеет право хотя бы узнать. Понимаете? Мы же не лезем.
Да,
когда идет в Министерство иностранных дел. Вот поймите, я считаю, что это великий человек Лавров, да? Ну, просто гений своего дела. Но давайте так посмотрим. Если вы выполняете свою работу, и мы же понимаем, что война – это продолжение политики насильственными методами, ну, то есть проиграно, да, проиграно на МИДе ситуация. Да. Я понимаю, что они гении, и Захаров, и Лавров, но просто вот если мы вот чужие люди вот раз повернулись, и согласитесь, со всеми беседа проиграна. Ну, ну, правильно, какой бы вы ни были, надо смотреть конечный результат. Конечный результат диалога ни с кем нет.
Ну, ну вы имеете в виду европейцев и американцев, с ними нет диалога.
Ну, по факту, уважении к африканским странам этим. Ну, и тогда мы смотрим, как бы тогда и МИД где-то сбоит. Ну, я не, либо с этими людьми вообще не нужно, с теми, я имею в виду, разговаривать. Ну, абсолютно не нужно разговаривать. А вот взяли свою позицию, не нужно вот акцентироваться на это. Мы идем на Восток, мы идем на Африку. Нет, у России своя стезя, своя как направление, да. И мы вот идем вот в этом направлении, и все. Просто перестать всех слушать. Ну, я не знаю, слушаю вас. Спасибо за эфир.
Да, спасибо, спасибо. Ну, такое мнение тоже мы сейчас услышали. В принципе, понятное. Предельно понятное. Почему мы нас оскорбляют? Это... Замечайте параллели, нет, с тем, что мы обсуждали вот в первой получасовке, что обсуждалось в программе «Своя правда». Нас оскорбляют, нас унижают, а мы должны простить, потому что мы умнее. В чем разница вот здесь? Только одно это артисты, которые там, выступают где-то с антироссийскими лозунгами и речами. А второе это украинское государство, которое выступает с беспилотниками по нашим кораблям. Хотя у нас есть договоренности, какие-то там и сделки, из гуманитарного коридора это делает. Но мы должны простить. И, кстати говоря, в одном случае мы уже, суть по всему, простили. Потому что нам пообещали, что больше не будут. Больше не будем. Последний раз. Больше не будем. Так это выглядит. Бред, да, такой немножко юмористический, но тем не менее бред. Дмитрий пишет, приводит цитату советника главы Офиса Президента Подоляка. Какой урок из зерновой османской дипломатии следует извлечь западным лидерам? Шантажист с русскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать твердую позицию. Пусть путь к умиротворению агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы. На это наплевать, слушайте. Ну, сейчас слушайте, что Подоляка, Арестович там, и так далее. Это просто болтуны. Это официально назначенные болтуны, работа которых болтать. Пускай болтают. Вспомните, а эти люди там «разрушено будет все». Все, что напоминало об оккупации, оккупант будет разбит, а потом, нас за что? За что? Мы не взрывали мост, ваш мист бахнули не мы. Это все кандидатура, вот эта вот вся история пошла. Вы поняли, я виртуозно владею украинским языком. Да, смотрите, полениться. По-моему, я бы сразу спалился. Да, но смысл вы поняли. Они там могут говорить все, что угодно, потом по ним пролетают, и они начинают ныть. Да как так вообще? Вот, нам можно, а вам нельзя. Это, не обращайте на это внимания. Но то, что они сейчас на этом будут топтаться, скакать, прыгать и смеяться над Россией и ее принципиальностью, ну да. Ну и имеют на это право, потому что мы с вами сейчас тоже не можем понять, в чем здесь прикол. Хорошо, есть договоренности. Ну, договоритесь как-нибудь так, чтобы Россия при этом не выглядела глупо. Что она то туда, то сюда. Все, мы приостанавливаем, выходим, не будем больше. Все, там оружие завозят, ничего не выполняется, нам не разблокировали, они еще оружие туда-сюда, бомбы какие-то, все зерно в Европу, за дураков нас держите, больше не будем, все, надоело. Последний раз будем. В итоге, через несколько дней. Ну, ладно, будем. Снова держите нас за дураков, так? Бред какой-то, конечно. Так, во время СВО ведется транзит газа, аммиака в Европу. Почему-то мы с окраиной ведем данный совместный бизнес, когда наши люди погибают от их рук. И как можно вести какие-либо совместные проекты после таких событий, даже под гарантией какого-либо лидера другой страны? Одну щеку убираем, вторую подставляем, пишет К9. Да, Панк 13 пишет, расстрелить вас. Меня? Меня-то за что? А если не поступило опровержение в течение суток, то это... Так, это... Подождите. Это не начало. Не они гении. А недооценивать врага опасно, пишет Серега Гудман. Если не поступило опровержение в течение суток, то это становится правдой. О чем вы это? Я не очень просто понимаю. Опровержение суток чего? Андрей Лин пишет. Переговоры — это как мост. А опора на один берег невозможна. Это не вина кого-то одного. Настасья пишет. О, Настасья, люблю такую Настасью. А можно красивые ходы с такой доброй, кормящей всех бесплатно России не за свет россиян делать? Наверное, это за счет россиян имелось в виду. У меня под окнами недавно пожилой мужчина искал еду в мусорном баке. И что? Хочется спросить. Ну, знаете, такой вопрос вам задам. Ну, хоть нашел. Нет, пожилой мужчина, который... При чем здесь пожилой мужчина, который искал еду в мусорном баке? При чем здесь это мужик? Надо было ему зерна отгрузить, чтобы он в нем плавал, как в океане рыба. Или что? Во время СВО... Так, это я уже читал. Ладно, давайте посмотрю тут сейчас сообщение, пробегусь, найду интересное. Пока пообщаемся. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Георгий, Москва.
Здравствуйте, Георгий.
Вот знаете, мне кажется, что мы в ближайшее время, знаете, что услышим? Mm. Очередное обращение к народу с объяснениями, а нас опять обманули. Вот, и тут же хочется задать вопрос тому, кто все время это говорит. А у вас разведки нету? А не вы ли столько лет, уже не первый десяток лет у власти? Ну, сколько можно покупаться на весь этот бред, который нам втирают?
Ну, то есть в наивности обвиняете вы Владимира Владимировича, говорит, наивный Владимир Владимирович.
Ну, а как это объяснить еще?
Не
знаю. Или хочется быть добреньким для всех?
Некоторые говорят, что это вера в
людей.
Кроме
своего народа.
Некоторые говорят, что это вера в людей.
Ну, не знаю, вот.
Мы же слышим такое.
Мне, например, этого не понять.
Понятно, да, хорошо. Ну, мы же, вот еще раз, параллели хорошие проводятся между артистами вот этой историей. Мы же вот ровно к этому многие призывают. Надо простить, надо щеку, мы умнее и так далее. Ну, может, мы тоже умнее. Наоборот, это круто. Своим выходом мы подняли ставку за свое возвращение в сделку. Не понимаю, какую ставку мы поднимаем, где здесь эта ставка, которая поднимается, куда она поднимается и так далее. Так. Томас Собчак. Ладно, чат на Ютубе немножечко сходит с ума. Давайте вот в этом жанре выступим. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, убер-анархист.
Здравствуйте, убер-анархист.
Давайте я попробую вам объяснить, возможно, вам станет понятнее.
Давайте.
Значит, смотрите, эту зиму Европа заполнила газовые хранилища, да, они не покрывают стопроцентную потребность,
да.
Но они худо-бедно эту зиму пройдут.
Да.
Но будет следующая зима.
Угу.
Соответственно, к следующей зиме они ни хранилища не смогут заполнить, поскольку санкции будут, сами же вводят, усиливают и так далее. Они следующую зиму не проходят. И, соответственно, им надо заготовить, заполнить хранилище к следующей зиме.
Угу.
И то есть к маю месяцу им надо свергать Путина здесь.
Угу.
Свергать Путина здесь не через либералов, поскольку, ну, населением нашим все понятно. Свергать его можно только через поражение на фронте.
Угу.
Ну, то есть на театре военных действий.
Угу.
Соответственно, они это понимают, они это готовят. Владимир Владимирович это тоже понимает. И он уже, в принципе, вполне доволен и хочет фиксировать нынешнее состояние дел через переговорный процесс. Он хочет провести 38-ю параллель посреди Европы и как бы разделить. Вот это наше, это не наше, в нынешних границах фиксируем и все. И никто ни к кому не лезет. И поэтому мы настроены на переговорный процесс. Но наша позиция в переговорном процессе выглядит для Запада и для Украины как капитуляция. Типа мы вот тут оккупировали, что хотели, значит, соглашайтесь или нет. И все. Вот. И поэтому мы сейчас не можем с ними ссориться. Мы готовим почву, чтобы все-таки договориться и зафиксировать 38-ю параллель.
Угу.
Вот. Поэтому вот эти все телодвижения вокруг этой зерновой сделки, про которую я тоже могу вам объяснить, но чуть позже, да?
Да.
Вот. Они миролюбивые. Мы показываем, что мы абсолютно договороспособны. Мы прям открыты для переговоров. Это план А. План А победы Путина. Мы фиксируем мировыми договоренностями то, что уже оккупировали.
Да.
Все, это наша победа великая.
Хорошо.
Но
да.
Есть план Б. Владимир Владимирович не глупый человек. Он понимает, что план А может не сработать.
Но есть план Б. Соответственно. Давайте быстрее. Какой план Б? Давайте, 10 секунд.
План Б, они начнут войну в январе-феврале, начнется наступление. К этому моменту мобилизованы уже все будут на фронте. Будет очень кровавая война. И потом, как я вам рассказывал, которую мы прекратим для спасения русских мужиков двумя ядерными ударами по Львову и Гданьску.
Все, понял. Хорошо, вот все, расклад получили. Тут Виталий Филипп писал, сейчас будет гореть аудитория от убер-анархиста, а убер-анархист бац и выдал такое рассуждение. А? И, кстати говоря, ну, если там про план Б давайте потом обсудим, но план А, а чем не план-то на самом деле? Вполне может быть, вполне допускаю. Ну, только, на мой взгляд, это тоже вот ошибочная история, потому что выглядим мы договороспособными, не выглядим мы договороспособными, там всем наплевать. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 2 ноября, среда, радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Отбой». 2 ноября, хороший день, у меня сегодня у брата день рождения. Да поздравим же моего брата с днем рождения, да, он все равно не слушает. Потому что то, что я это говорю, в пустоту. Ну ладно, действительно, ничего такой денек. А, значит, наш смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция в Ютьюбе у нас. Канал говорит Москва. В ВКонтакте группа говорит Москва 94-8-FM. И телеграм-канал радио говорит Москва. Латиницей в одно слово. Присоединяйтесь к нашей трансляции везде. Мелкий спрашивает, Георгий, ты будешь смотреть чемпионат мира? Чемпионат мира почему? Хочется у вас сразу спросить, какой чемпионат мира? Да, смешно, смешно, конечно, буду. Я Лигу чемпионов сегодня буду смотреть, куда же я денусь? Олигархи, владеющие сырьевыми предприятиями России, что конкретно делают для СВО? Пишет Алекс, не знаю, там у всех по-разному, кто-то что-то делает, кто-то ничего не делает. Лидеры России, где эффект, он вообще есть? Программа «Лидеры России» вообще результат способна? К программе «Лидеры России», кстати, у меня не так уж и много претензий. Потому что проходящие через эту историю лидеров России, действительно, люди потом работают. Это очень неплохой такой социальный лифт. Насколько они пользу приносят, но это, наверное, уже надо разбираться с каждым конкретным случаем, в каждом конкретном ведомстве. А так да. Нужно забирать весь берег моря, иначе снова придется через несколько лет вернуться к этому вопросу, пишет Владимир. Это абсолютно точно. Это просто гадалки не ходи, 100%. Значит, странно, почему он такой умный и не в правительстве, пишет Мир, это про убер-анархиста. Он анархист, какое правительство? Хотя бы с дивана слезли, даже за Путина могут сказать, пишет Максим Милотов. Короче, все понимают. Не знаю, ну, я не могу сказать, что все понимают. Нет у меня такого ощущения. То, что есть какие-то договоренности, это факт. Насколько эти договоренности реально прям необходимы и что-то приносит России, ну, пока мы с вами не узнаем, потому что этих договоренностей мы с вами не увидим. Если вдруг реально единственное, что получает Россия, это письменное уверение Украины, что она больше не будет, тогда, конечно, все грустно и печально. Надеюсь, что это не так. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Да, здравствуйте.
Михаил Иванович. Вас очень интересует вопрос хлебный, правильно, вот этого движения?
Какого движения?
Ну, хлеба, караванов.
Да-да-да, ну зерна, да.
Да, ну зерна, назовем это зерном.
Хлеб, зерно, как
хотите. Я предполагаю, что вы слышали, что у нас в этом году рекордный урожай.
Угу.
100, более, уже доложили, более 150 миллионов тонн зерна.
Да.
Нам для потребления сколько надо? Не буду ждать ответа. Нам надо для потребления порядка 70, даже с фуражным зерном. Вообще расчеты на любую страну идут 1 тонна на одного человека. Это с учетом фуража, всего. Это средние цифры, я вам говорю. Угу. Но так как у нас животноводства нет, мы должны были вывести как минимум 60-65 миллионов тонн.
Угу.
Вопрос.
Да.
Куда мы их денем? На восток мы не можем отправить даже 1/10, так как Транссиб стоит практически, он загружен полностью. Вопрос, как в школах во время, нам показывали картинки, во время кризиса в Штатах в 30-е годы прошлого столетия, зерно сжигали, молоко выливали и так далее и тому подобное.
Да.
Но это мало, что мы его сожжем, что мы его утопим, это зерно. Это не так страшно. Страшно другое. Что за это зерно произведенное не получит сельхозпроизводитель деньги. Угу. А если он не получит деньги или получит только какие-то компенсации от государства, то ему не на что будет на следующий год закупать топливо, зерно посадочное, производить работы, оплачивать рабочих.
Да,
и что делать? Они нас поставили в такое же положение, они, Запад, они выполнили свою задачу. Они нас ставят в такое же положение, как с нефтью и газом.
Да.
Перекрывают там, перекрывают экспорт зерна. Это одна, ну не самая большая статья дохода, но одна из основных зерно.
Да.
То есть нас лишили этой статьи.
Ага.
И последствия очень ужасные на следующий год будут по сельскому хозяйству. Незасеянные площади, то есть недобор урожая.
Это все хорошо, когда... это я понимаю, последствия плохие. А к чему вы ведете? Или вы просто ни к чему не ведете, просто констатируете?
Вы просили позвонить и объяснить. Это, по-моему, ваши слова.
Ну, так а что вы объясните?
Вот я позвонил и объяснил вам положение дел по зерновому вопросу.
Так я попросил, это, конечно, спасибо, конечно, Михаил Иванович. Только я не это просил объяснить. Я просил объяснить, зачем нам зерновая сделка. То есть, если бы вот вы все это сказали, а потом так в конце бы подытожили, что и поэтому России необходима зерновая сделка, потому что она позволяет продавать наше зерно, как и подразумевалось изначально. Я бы сказал, понял. Принимаю, хорошо, это аргумент. Но России не дают ничего продавать. Но мы все равно участвуем в зерновой сделке. Ответа, зачем она нужна, так и не последовало. А просто констатировать вот такие вещи, ну ладно, хорошо. Что я могу сказать, Михаил Иванович? Спасибо вам. Вы правильно сказали, что нам нужно забирать все побережье, то есть Николаев-Одесса. А какой может быть предлог их забрать? Ну, например, угроза от Украины на море, несоблюдение никаких договоренностей, пишет Андрей М. Мне нравится такой подход, кстати говоря. Мы же не знаем, что конкретно описано в письменных гарантиях. То есть, типа, нам выгодно, чтобы они в случае чего опять не соблюдали никакие договоренности, и мы пошли потом дальше. Ну, ладно. Логику я тут, по крайней мере, понимаю. Логика есть, она понятная. Зерно можно накормить коров, птиц и других животных, развить животноводство, пишет Алекс. Да много чего можно делать с зерном. Мы сейчас с вами не про сельское хозяйство говорим. При всем уважении. Сельское хозяйство — это хорошо. У нас великолепно, у нас дофигища зерна. У этих тоже много зерна. В Африке нет зерна. Вот это сельское хозяйство. Знаете, курс по сельскому хозяйству — краткое содержание. Ну вот все, хорошо. Мы про сделку говорим с вами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Я не знаю, Георгий Романович, мне, честно говоря, все это очень не нравится, но Путину виднее. Что касается гарантии Украины, по-моему, это просто оксимарон.
Да, да.
Потому что украинцы тут как раз, ну, вы понимаете, не то, что 10-я список колесница, а какая-то 110-я. Ну, сама по себе. Что такое Украина? Применительно к этим гарантиям. Да ничто. Ну вот ударили они по нашим кораблям этим беспилотниками, и мы в ответ применили какую-то новую ракету. Как мне рассказывали в интернете. Хорошо это или плохо, я тоже не знаю. Эрдоган сказал, что он приводил какие-то доводы, чтобы уговорить Путина. Ну, уговорить вроде звучит уже неплохо.
Ну, то есть, как будто Владимир Владимирович сопротивлялся немножечко. Его уговорили, да.
Нет, ну всегда же выгодно быть обиженным, правда?
Ну да, можешь все что-нибудь довыбить.
Чтобы потом сделать либо подарок Эрдогану, либо пойти на уступки Эрдогану.
Угу.
Как в данной ситуации, ну хоть что-то. Значит,
но только в том случае, если ты потом придешь и скажешь, товарищ Эрдоган, а я тебе на уступки тогда пошел, теперь давай ты иди на уступки.
Да.
Вот в этом случае выгодно.
Дело в том, что Турция-то ведь к санкциям не присоединилась, и очень многие вещи мы сейчас делаем через Турцию.
Да, это правда.
И уступка Эрдогана тоже, видимо, не просто так. А не приведи Господь, что-то сейчас сменится в Турции, правительство, я имею в виду. Какие у нас будут отношения с Турцией? Да хрен его знает. Есть еще одно. Вот Соединенные Штаты, они же на каждом углу кричат, что санкции не распространяются ни на зерно, которое поставляет Российская Федерация, ни на удобрения. Так что почему там стоят корабли, они не знают. Но они же сволочи. Ой, простите, ради бога. Они же гады. Они же не говорят, что вторичные санкции распространяются, допустим, на фрахт судов, на страхование этих судов, да? Но, видимо, на какие-то терминалы, в которых будет храниться это зерно, при доставке к месту отправки, да? На какие-то погрузочно-разгрузочные работы. Это все разгружается. Это тоже фирмами какими-то, это же не вручную, совками. Объемы-то огромные.
Ну да.
Может быть, Эрдоган возьмет на себя страхование этих судов? Но не конкретно он будет страховать, а какие-то турецкие компании будут страховать эти суда при передвижении. Может быть, они будут хранить это зерно у себя? Да, конечно, мы им, если будем продавать, то, видимо, с каким-то дисконтом. Ну, хоть что-то.
Угу. Ну, то есть, мы так или иначе все-таки, спасибо, Анна, мы ищем какие-то вот условия, которые не были объявлены, но которые имеют место. Мы, по крайней мере, на это надеемся. России нужна зерновая сделка, чтобы контролировать суда, проходящие через Черное море, и не настраивать против себя бедные страны, которым мы потом сможем продать наше зерно. Шуршащий шершень. Это, по-моему, было у вас уже. Да, я видел, вы сегодня все еще были под старым ником, сейчас уже под новым ником. Ну ладно, хорошо. Ну, окей, ладно, давайте, вот это, по крайней мере, объяснение, да, вот несколько объяснений мы все-таки услышали, несколько трактовок, несколько версий, посмотрим, имеет ли место хотя бы какая-то из них, и что Россия на самом деле за это за все получит. Давайте быстренько, у нас есть там 10 минут буквально, обсудим одну интересную тоже историю, которую я сегодня обсуждал с утра вот в эфире на RT, с людьми, которые как раз и выступали инициаторами этой инициативы. А именно, вчерашняя история по поводу очередной запрос от некого совета блогеров при Совете Федерации к Владимиру Путину о том, что надо разблокировать Инстаграм в России. Инстаграм, который признан у нас экстремистским, как и любой продукт экстремистской компании Мета. И там, значит, это совет блогеров при Совете Федерации, он на самом деле называется немножечко по-другому, это такое медийное название, что, на мой взгляд, немножечко подмена, потому что, ну, что значит медийное название? Тогда мое медийное название будет «Терминатор, убийца всего живого». Вот так вот меня называете. И вот, ну, мне будут говорить, ну, ты же не «Терминатор, убийца всего живого», ты же Жор Бабаян. Я буду, ну, да... Официально, но так-то я ж «Терминатор, убить все живо». Ну, то есть какая-то странная история. Ну, ладно, хорошо, пускай. На самом есть действительно этот совет, просто Совет Федерации вчера говорили, у нас вообще такого нет, он на самом деле есть, просто по-другому называется. И там есть блогеры, их там 100 с лишним человек. Они очень разные, все эти 100 с лишним человек. Там есть и артисты-блогеры, и блогеры-блогеры, и журналисты-блогеры, и черт тебе знает кто блогеры. В общем, все подряд. У нас же блогер. Ну что такое блогер? По факту любой человек, который ведет свой блог в любой из социальных сетей. И вот 20 из этих людей из этого совета подписали письмо, в котором попросили президента разблокировать эти соцсети. Главные причины какие? Значит, первая причина, что мы не можем вести информационную войну нормально. Типа нас там поливают, люди сидят так или иначе через VPN во всех этих историях, а мы никаким образом там не представлены и не можем отвечать. Поэтому надо разблокироваться и срочно отвечать им в инстаграмах и фейсбуках этих экстремистских. Второе, потому что огромное количество бизнеса завязано на это, в том числе и мамы, которые находятся сейчас в декрете, и мужья которых ушли по мобилизации воевать сейчас. Участвуют в спецоперации. Ну, то есть, зацените, называется подходик. И какие-то были еще там названы причины, но это вот две основные и самые главные такие, на которые делается упор. И в первую очередь это делается упор на информационную войну, второе это делается упор вот на этот самый бизнес. Быстренько хочу у вас спросить, вы на чьей стороне стоите? Нам надо разблокировать сейчас инстаграмы да фейсбуки экстремистские и больше этим не заниматься? Или же наоборот нам надо еще парочку заблокировать, таких как ютуб там? Или еще кого-то. Согласны вы с блогерами, которые проталкивают эту историю, уже который на самом деле месяц? Или нет? 925-48-94-8. Это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал радио говорит МСК. Латиница в одно слово. А вот сейчас просто, да, срез такой. Сейчас и поймем, что думает народ. Я с утра уже его немножечко получил, там, в том числе в комментариях. Сейчас вот здесь получим. Виталий пишет, на идиотов рассчитано, просто блогеры кучу бабла потеряли на этой блокировке. Все блогеры зависят от данных площадок, и ими всегда можно манипулировать в свою сторону. Это явно западное лоббирование данной темы для организации революции в нашей стране. К черту соцсети, в которых открыто призывают к убийству русских, подряд читая все сообщения. Представляю, идет распаковка какой-нибудь штучки, потом она останавливается, блоги и начинает рассказывать о ситуации. Идет распаковка помады, а потом она вдруг раз и такая, сейчас у нас, значит, там, в районе Бахмута, то-то, то-то, на херсонском направлении то-то, да, смешно. Да, бабки с рекламных контрактов они потеряли, вот и все. К черту блогеров, пишет Думер Подыбонис, но он немножко жестче написал, честно признаюсь, на идиотов рассчитано. Георгий, кто играет сегодня в Лиге чемпионов? Это немножечко по другой теме вопрос. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте еще раз, Игорь говорит. Да, вы знаете, ну нельзя, не заблокировано у нас эти соцсети, заблокирован к ним доступ для тех, у кого не хватает, да. Ну не знаю, ума, наверное, пользоваться VPN, поэтому... Ну, да. Это примерно как возврат в зерновую сделку. Вот. Ну, угу. Все пользуются. Поэтому...
Ну, все не все, а уменьшение аудитории...
Смотрите, чтобы не выглядеть идиотами, да. Конечно, не надо было блокировать. Но раз уж... Да. Надо как-то, я думаю, что как с Телеграмом было, помните? Как-то его тихо перестали блокировать.
Смотрите, а такой вопрос. А если все пользуются, тогда зачем блогеры, уже который месяц, просят это все отменить?
Вы знаете, я думаю, что это же люди, которые, в принципе, зарабатывают на этом. То есть это чисто их доход. Но вот да. У меня жена работает, в принципе, да. В СММ-продвижении. Да. Вы знаете, я что-то не заметил, чтобы вот за полгода, да, да. Чтобы у нее как-то доход уменьшился. Он абсолютно не уменьшился. Я так понимаю, что это касается тех, кто вот, от просмотров там зависит очень, очень сильно.
Ну, а просмотры вот. Перекрыли и монетизацию так называемую перекрыли не мы, они сами перекрыли пользователям из России. То есть это надо у них просить, а не у нас.
Ну, еще раз говорю, эта проблема, она, я так понимаю, касается мизера. Ну, действительно, может быть неудобно, да, потому что через VPN, надо включать VPN, чтобы заходить. На какие-то другие сайты, которые, ну, наши, там, на госуслуги, по-моему, нельзя через VPN зайти, еще через что-то. Ну, это какой-то вот, ну...
Ну, совершенно. То есть, все-таки, на самом деле, это неудобно. То есть, получается, ничего не поменялось, но поменялось. И все-таки неудобно. И вроде как зерновая сделка, а вроде нет. И вроде и упали доходы, но и ничего не поменялось. Ну, такая ситуация, да, согласитесь. Шуршащий Шершень пишет. Я не пользуюсь запрещенными соцсетями, бесплатных Нормальных бесплатных VPN нет, платить за VPN не хочу. Я тоже не пользуюсь, у меня тоже нету ни бесплатного, ни платного VPN. Был какой-то бесплатный на компьютере, я через него там по долгу службы открывал средства массовой информации, которые у нас закрыты иногда, там, в том числе западные, там, на английском языке, еще какие-то, ну, чтобы просто прочитать. Мне нужно было там для определенных рабочих историй. А на телефоне тоже нету, как спокойно, на самом деле, живу без этого, без всего. Ну, у меня и бизнеса там не было. Я не мамочка в декрете, которая свечками торгует, да, это, конечно, проблема. Но я, знаете, я вот сегодня с этими, там две молодые девушки были сегодня, которые представляли как раз совет этих блогеров, которые вот представляли эту инициативу, я им такой вопрос задал. Я говорю, вот скажите, пожалуйста, знаете, что такое сайт «Миротворец»? Они говорят, да, конечно, знаем. Я говорю, ну вот представьте теперь, что на сайте «Миротворец» была бы возможность торговать свечками. Вот мы бы разрешили сайт «Миротворец» в нашей стране. Это передергивание, это вообще все не так. Я говорю, ну а какая разница? Ведь что на сайте «Миротворец», что в Инстаграме, в экстремистском, или в Фейсбуке, таком же экстремистском, одинаково разрешено призывать убивать русских людей. Нет никакой разницы. Это одно и то же, с этой точки зрения. И те, и другие говорят, убивайте русских. Но они говорят убивать русских, другие говорят, вы можете говорить сколько угодно про убийство русских, мы ничего вам за это делать не будем. Ответа особо я никакого не услышал. Ну да, это там передергивание, и мне сказали, что они уже отозвали вот эту возможность призывать к убийству русских. То есть они вчера говорили. Это как вот вы стоите с человеком, разговариваете, и он такой типа... Пошел ты, ублюдок, я тебя ненавижу, я тебя вообще убью, надо вообще убивать таких, как ты. А на следующий день он не извинился, ничего, а на следующий день он приходит и говорит, здорово. И такой типа, да, это вчера же было, уже отозвал, уже все. Ну, вы должны были каким-то образом, видимо, не обращать на это внимания, потому что у вас же целый мешок свечек лежит, вам надо продавать, ну, или вашей жене в декрете, скорее всего. А, через Тор можно зайти на всякие сайты, пишет Серж13. Да нет, зайти-то можно много через что. И, кстати говоря, очень быстро люди, которые были далеки от всех этих технологий, таких как VPN и так далее, обучились этой истории. В принципе, могут им пользоваться. Но если блогеры воют уже который месяц по этому поводу, значит, это не работает, конечно, полностью. Но в какой-то процент все-таки есть людей, которые перестали там сидеть. Значит, все-таки работает. Даже несмотря на то, что все умеют пользоваться VPN-ом. На мой взгляд, естественно, разрешать ничего не надо. Надо оставлять эти запреты, надо их, может быть, даже еще и ужесточать. И подумать еще о парочке соцсетей. Не буду показывать пальцем, подписывайтесь на наш YouTube-канал, кстати говоря, да. Ну, он пока не запрещен, к сожалению. Которые тоже, может быть, надо как-нибудь и запретить у нас в стране. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой». Сейчас рубрика «Русский язычок», как написано у меня здесь. Счастливо!